Всем привет, меня зовут Владимир Антоневич, добро пожаловать на подкаст. Сегодня будет подкаст немного в необычном формате. Я вам обещал всем шурави, мы даже записали часть разговора, но не успели пройтись по всем вашим вопросам, которые вы прислали на Telegram. Во-первых, по техническим причинам мы с шурави сели записывать наш разговор поздно вечером, а во-вторых, в Тель-Авиве случился теракт, и я хотел следить за новостями. Но шурави никуда не делся, шурави с нами. Но так как разговор с ним оказался не длинный, я решил добавить еще пару своих ответов на ваши старые-старые вопросы по теме фильма и не только. Прежде чем начнем, я хотел выразить благодарность тем, кто следит за страницей на YouTube и на Телеграме и принимает участие в дискуссиях. Хотел бы напомнить тем, кто заходит на Телеграм-канал, или кто зайдет на Телеграм-канал впервые, в избежании недопонимания. Ознакомьтесь с правилами чата до того, как вы оставляете свой самый первый комментарий. Иначе велика вероятность, что ваш первый комментарий окажется в этом чате, он окажется последним. Теперь перейдем к разговору с Шурави, и после него будут дополнительные вопросы-ответы, поэтому оставайтесь с нами. Романово пишет: «Шурави очень харизматичный, интересный человек, и смотреть его одно удовольствие». ЮАР пишет: «Шурави, на мой взгляд, человек необычный, возможно, с огромным бэкграундом, с душой. Слушать его одно удовольствие». И вдогонку Стан Басов пишет: «У Шурави очень крутая мимика лица, с удовольствием бы посмотрел художественный фильм с его участием. Вадя может с ним сделать подкаст». Что и, собственно, мы сейчас и сделаем. Дим?
Ну, я, конечно, польщен лестными отзывами обо мне, да. Я вообще-то о себе рассказывать-то не люблю. Я люблю рассказывать какие-нибудь истории, рассказывать, показывать там стихи, сказки, песни петь и вопросы еще задавать. А тут так получается, что мне вопросы задают, я же не эксперт.
Так, давай тогда с другой стороны подойдем. Не все знают, что ты был в Луганске, вернее, ты там даже жил пару лет. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще там оказался?
Как я оказался в непризнанных республиках? В непризнанных республиках я оказался, потому что что-то начало происходить. А что у нас начало происходить-то в 2014 году? Но это все помнят, там, на Украине Майдан, там, потом присоединение, там, воссоединение, аннексия Крыма, и у всех куча мнений по этому поводу. Но я как журналист, как документалист решил, что надо ехать и смотреть самому. Конечно, смотреть самому нужно с обоих сторон. Но такой возможности тогда не было. Хотя я такую возможность искал. И поехал там сначала с гуманитарщиками там в ДНР, потом пригласили в ЛНР, не знаю, выступать там, песни петь, сказки рассказывать. Но я поехал. Ну, потом девочку там встретил, там полюбил девочку. И потом уже съемочную группу туда притаскивал, фильмы там сняли, да, ну и провел я там вот, наверное, с начала всего этого и до такого вот феерического, прости господи, окончания, ну, в общей сложности чисто времени лет 5, наверное.
То есть ты там был, считай, с 14 года?
Так вот уже плотно, наверное, с 15-го, когда сняли блокаду Луганская.
Я понял. А какой фильм вы там снимали? Как он называется?
Фильм называется «Мира». «Мира». «Мира» — это имя собственное, так зовут одного нашего друга, Мира Рогача, словак. и как бы фильм про него.
Подожди, а кто он вообще? Он типа воевал?
Ну, воевал, да, там разведкой командовал, потом в плен попал, потом...
В плен попал, ты имеешь в виду к украинцам?
Да, потом в плен попал, потом его отпустили, он такой, словак, поэт-мистик.
То есть ты там был, начиная с 15-го года и плюс-минус?
Ну да, где-то так, это я чисто времени считаю пребывание приблизительно. Ну, я же приезжал в Москву, там на некоторое время, потом опять возвращался, но большую часть времени провел там, да.
Дальше поехали. Марина спрашивает. Мнение о так называемой русофобии?
Мнение о так называемой русофобии... Ты знаешь, почему-то я вот особо не встречался. Но может мне так везло. Или я просто позицию такую занимал, что дело не в национальности, а лишь бы человек был хороший.
Олег спрашивает, веган ли шурави... И что, кто для него авторитет, и что авторитетно?
Нет, не веган, да, даже.
А кто для тебя авторитет?
Авторитет. Но я бы не сказал, что вот кто-то вот один там для меня авторитет. А потом я хоть плохой, но все-таки христианин, и не створи себе кумира. А так много людей, действиями которых я... могу восхищаться, да. Отдельно взятыми кумирами я никогда не пользовался. Может, это плохо.
Олег спрашивает, как война меняет человека? Ломает или делает сильнее?
Зависит, мне кажется, от того, что в человеке было изначально заложено. Насчет того, что война делает кого-то лучше, это очень вряд ли. А вот то, что человек может не сломаться, остаться человеком, и даже может быть как-то человеческое в себе укрепить, это присутствует, наверное. Война – это противоестественное состояние человечков, когда вот они убивают друг друга, они еще тратят столько денег, столько энергии физической и ментальной на создание вот этих вот машинок, которые убивают как можно больше человечков, они вот ставят эту цель, чтобы там прилетел какая-нибудь ракета и фигануло как можно больше человечков. Потом война – это ветер трупной вонищи, война – завод по выделке нищих. Это же не в компьютерной игре, это же не в фильме, это вот реальная война, это тяжелая работа. У тебя, если ты в зоне боевых действий действительно конкретных, существует угроза, что у тебя грохнут просто, особенно сейчас вот ужас какой, на Украине, там вообще может прилететь в любой момент откуда угодно, ты не знаешь откуда, это нервирует, согласись. Плюс еще тебе нужно что-то покушать там, где-то покакать, выспаться, это очень важно. Плюс еще какие-то там межличностные отношения в коллективе. Короче, условия так себе, но это для солдат, я имею в виду.
Многие спрашивают про твою службу в Афгане, и я хотел попросить тебя рассказать о своем... В самом первом дне на войне, когда ты в первый же день своего прибытия разгребал БТР, который был запичкан обгоревшими трупами.
А, обгоревший труп-то? Не из БТР, там другая история была. И действительно, я только приехал, и я, значит, в составе разведвзвода, я был разведчиком батальонным, мы едем в город Кандагар, там приезжаем уже поздно. А там шла колонна, и заблудилась САУ, самоходная артиллерийская установка. Ну, она не на ту улицу свернула, и потом там уже как-то стемнело. Потом они там по связи кого-то вызывали, но мы приехали только утром, и было уже поздно. В нее там фиганули с гранатометов, видимо, несколько раз. Но она ехала по Кандагару, а там вот это вот дувало, вот эта вот кишлачная фигня. С гранатометов фиганули, там гранатами забросали, но они ехали, видимо, не боялись, у них броня такая толстенная. Но, однако, там всех контузило, потом их ну, вытащили, сложили в кучку, облили солярой и подожгли. И вот эту картину мы уже увидели, когда подъехали. Да. И, естественно, мы эту кучу разбирали, сколько там их был. Там на броне кто-то сидел, ну, экипаж еще, человек там около 8-10, я уж не помню. Тогда у меня мелькали такие мысли, вот это совсем обгорело, вот это вот не очень. Вот видно, молодой, вот белье ему только выдали там, вот какой, который молодым там. А это вот в плавочках, там, наверное, уже дембели, вот плавочки обгорели. Но потом уже со временем у меня таких мыслей не возникало. Вернее, такой потребности в философском анализе. Это уже как-то стало не до этого. Ну да, психологическая блокировка. Там, если человек сразу не ломается, то он уже как-то должен отсекать такую рефлексию.
А тебя вопрос хочу задать. Насколько люди в Москве сейчас вообще осознают тот кошмар, который происходит в Украине?
Ну, тут тоже, понимаешь, у людей срабатывает защита какая-то психологическая. И осознать, что происходит, многие и не могут, да и не хотят, потому что это, ну, психологическая травма, согласись. Осознать, что вот произошла катастрофа, и неизвестно, к чему она приведет.
То есть ты считаешь, что российским войскам вообще нечего делать в Украине? Или как?
Ну, вот эти вот прогулки там по всей Украине и освобождение там украинцев, от чего освобождение? Ну, освобождение там от квартир, от имущества, ну, от жизни там многих. Наверное, если ты в рай попадаешь, ты свободен уже, да? Такое освобождение, конечно, я, мягко говоря, не поддерживаю.
Малина спрашивает, как пережить ужасы войны и не превратиться в русских с облизыванием Второй мировой войны? Как не мстить?
Я не совсем понимаю вопрос. В такой формулировке до меня плохо доходит.
Я перефразирую тогда вопрос, как я его понимаю. Малина спрашивает следующее. Имея разрушенные за красивые глаза Харьков, Мариуполь, Ирпень, имея резню и расстрел мирных жителей в Буче, где пророссийские войска вырезали, сжигали целые семьи, насиловали женщин, имея сотни убитых детей и миллионы беженцев, имея весь этот дикий, неописуемый словами ужас, Малина спрашивает, как остаться человеком и не мстить?
Как не мстить? Собственно, в этом и трагедия. Трудно не мстить. Вот даже по Донецку-Луганску, вот я разговариваю там, например, и многим я этот вопрос задавал, а вот как же там вот украинцы, они же тоже человечки, да. У меня и кадры такие есть, когда вот я командиром там ополчения этот вопрос задаю. Вот, дескать, вот как же, такие же человечки. Бывают такие ответы, как вот этот мальчик. А у меня, говорит, к бабушке в форточку мина влетела. Ну, соответственно, с бабушкой все. Мне, говорит, все равно там Путин, не Путин, там, не знаю, там Зеленский, не Зеленский, я вот за бабушку. Вот так вот, да. В этом и трагедия, что не мстить трудно. И эта энергия мести будет присутствовать десятилетия как минимум.
Дим, я только хочу акценты поставить на правильных местах. Вот ты говоришь про снаряд, прилетевший в форточку. Бабушку убила. Это не сопоставимо с женщиной, которую изнасиловали на глазах у ребенка, потом перестреляли, и, чтобы замести следы, пытались сжечь.
Ну да.
Это не сопоставимо с сотнями случаев зафиксированных убийств мирных жителей, в которых солдаты российской армии знают точно, в кого они стреляют.
Но... Но а что, украинцы на территории Донбасса не насиловали девочек? Даже на Украине уголовные дела заводили на этих добрых молодцев из Торнадо. И, кстати, отпустили потом, когда вот это все началось. Да, то есть фактов таких много. И зверского обращения с пленными одного, второго, третьего. А вот россияне там на уровне даже целого министра иностранных дел или кого там, ну даже пресс-секретаря, тут я помню точно говорил, он сразу сказал, вы все врете, это фейк. То есть тут вот вопрос веры,
понимаешь. Дим, это не вопрос веры, а вопрос здравого смысла. У Пескова работа такая. Ну, работа такая. Врать, лгать, пускать дым в глаза. Ни одна профессиональная коммерческая организация, бизнес которой строится, состоит именно в достоверности информации, которую она предоставляет своим клиентам, не будет заниматься ретушированием фотоснимков из космоса. Это не первый канал, Дим. Кадры с Бучи, снятые в середине марта, привязаны к геолокации и заштампованы на время. Я сомневаюсь, что это можно подредактировать, и даже если это можно подредактировать, сомневаюсь, что это будут делать. Подредактировать можно только версию Кремля, чем они периодически занимаются.
Да, действительно, вот сейчас приехала в Буч там комиссия по дырочкам, инспекция по щелочкам, там иностранные специалисты, они говорят, мы выясним, куда каждый солдат звонил, поскольку солдаты звонили там с отжатых телефонов, там, ну, телефон валяется, там, сейчас возьму, вот маме позвоню.
Дим, телефоны там не валяются. Это телефоны убитых или это телефоны, которые они ограбили у людей? Они ходили и грабили.
Так вот, ты видел, как они ходили и грабили? Я могу себе это представить, но я этого не видел. Ты видел, как они ходили и грабили? Есть показания там жителей, есть криминалисты, вот они вот этим будут заниматься и выяснять там по каждому факту. И это правильно с одной стороны. С другой стороны, вон Зеленский там или Арестович, они говорят, что тут выяснять.
То есть да? Ты хочешь сказать, что все сложно, все неоднозначно и все.
Что дома там целые города превращаются в груд мусора, это однозначно.
Тут, а сами по себе они превращаются в груд мусора?
Нет, не сами по себе. В результате боевых действий, в результате того, что да, российская армия на территории Украины использует там все средства, наверное, кроме ядерных, да, которые она имеет. Да. Это факт. О чем тут спорить? А что касается войны на земле, вот конкретно, что одна сторона воина света, а с другой стороны вот такие вот орки, негодяи, убийцы и насильники. Так не бывает. Хотя моральное преимущество в данном случае, да, на стороне украинцев, потому что они вот защищают свою землю, им прилетает по всей стране, они не хотят сдавать свои города, они будут мстить за своих друзей и родственников. Да. Моральная мотивация, вот этот вот ресурс на их стороне. Да. К вопросу, вот, что вы все рабы там, вы все рабы Путина, не все рабы Путина. Вот я тебе не вру, вот с людьми, с которыми я вот общаюсь в последнее время, тех, которые прям за войну и нету, ты мне, конечно, можешь не поверить, но это так. Ну кто может быть за чуму там, например, это нормально?
На этом моменте мне пришлось прервать наш эфир, потому что в Тель-Авиве был теракт, и я хотел отслеживать новости. Как вы понимаете из нашего разговора, у Шурави у меня есть разногласия по украинской теме. Он очень осторожно высказывается о войне, ну и плюс не будем забывать, что он все-таки живет в России. Перед тем, как перейти к вопросам-ответам, хочу попросить у вас сообщить мне, как вам кажется, качество звука лучше или хуже, чем в предыдущих подкастах, потому что я записываю этот подкаст на мобильник. Перейдем к вопросам, которые прислали подписчики YouTube. Некоторые из этих вопросов были присланы до начала войны, вообще никак не связаны с темой Украины. Кому интересуют тайм-коды, напоминаю, что вы найдете их в первом комментарии. Или на Телеграме, или на Ютубе. Гриша спрашивает. Здравствуйте, Влади. Пожалуйста, расскажите подробнее про встречу с Тесаком в отеле и его реакцию на показания. Показания, он взял их в кавычки, потому что на самом деле там показаний не было. Для тех, кто не знает, моя последняя встреча с Тесаком происходила в отеле «Украина». Почему в отеле? Потому что я не знал, как он будет вести себя, когда я ему покажу документы, которые я и Женя, это оператор фильма, подделали за день до этого. В документах, якобы документах ФСБ, были показания по делу Шамиля Адаманова, написанные от имени Румянцева, в которых Дмитрий Германович якобы рассказывал о том, что произошло в лесу, об убийстве. Соответственно, я хотел проверить реакцию Тесака. Я не знал, как он будет реагировать, но я знал точно, что он всегда носит нож. Соответственно, в оживленном парке было бы, крайне неподходящее место для таких разговоров, так как тема была серьезная, и мне надо было как-то Тесака обезвредить. Да? А отель – это очень удобный вариант, тем более, что респектабельный отель, и посетители проходят через рамки, и там их шмонают. То есть в номер с ножом довольно-таки трудно проникнуть. Вот. Это довольно тривиальная штука, согласитесь, сдать нож у входа. Тут нет ничего такого подозрительного. Поэтому встреча проходила в отеле «Украина». Для тех, кто, кстати, посмотрите на экран, для тех, кому знакома эта фотография, эту фото снял я, маленький сладкий я, в этом самом номере. План наших действий, моих и Женины, состояли в следующем. Планировалось, что я возьму у Тесака якобы интервью, а потом Женя по плану должен был выйти по своим делам из номера, и я, оставшись наедине с Тесаком, должен был обсудить с ним эту тему и показать ему документы, которые, повторяю, мы подделали. Не вдаваясь в подробности, как, что и зачем, когда Тесак ушел, расстроенный, и Женя вернулся в номер, смотрит на меня, я ему говорю: «Женя, это он». Как, что и зачем, опять же, это, на мой взгляд, сейчас-то не то время для того, чтобы об этом говорить. Я хочу лишь обратить ваше внимание на фразу в самом начале фильма.
My original plan was to find the bodies. The rest was up to police. For some reason, I thought it would be much easier task if I just asked the murderer.
Мой план был найти тела. Найти убийцу я намеревался только для того, чтобы спросить, где они закопали тела. Что и было сделано. И у Тесака была возможность выйти из этой сложной ситуации сухим. Но он решил, что я с ним играю в игры. Много вопросов приходит по моему профессиональную деятельность, в частности, почему я не делаю больше фильмов. Многие задают этот вопрос с подвохом. Если ты не агент Моссада, ЦРУ и разведки острова Чинао, то где твои фильмы? Ребят, я не делаю больше фильмов, потому что, если честно, не самое интересное занятие. По той простой причине, что для того, чтобы делать фильмы, их надо делать. И заниматься таким кино, которое интересует меня, то есть априори некоммерческим и неразвлекательным, это очень трудоемкая работа, если честно. Вот. Предположим, что вы открываете там какой-нибудь, магазин, в котором продаете одежду, да? Вы арендуете зал, стеллажи, делаете ремонт, закупаете товар, делаете рекламу, нанимаете продавцов. Если вы успешны, то через 2-3 года вам не надо начинать все сначала, согласитесь. Если вы успешны, вы можете только расширить свой бизнес, а не строить его по новой. Вот в некоммерческом кино, в особенности в некоммерческом документальном кино, это не так. То есть каждый раз вы начинаете с нуля, каждый раз вы начинаете, считай, у разбитого корыта. Представьте, что у вас есть магазин, и каждые 2 года в него попадает ракета. Да? Вот нифига не смешно. И вам нужно все начинать с изнова. И в Израиле это все еще усугубляется тем фактом, что даже коммерческое кино, оно не совсем коммерческое, потому что в большинстве случаев оно не окупается. Вот. А о документальных фильмах я вообще не заикаюсь. Вместе с тем, Для тех, кого это интересует, в свое свободное время я даю волю своему левому мозговому полушарию, и вот недавно я закончил писать сценарий, сдал продюсеру, и пусть ломает стены кинофондов, делает свои там продюсерские фокусы, вот, и, может быть, когда-нибудь сделаем еще и фильм художественный. Будут новости по этой теме, я сообщу, если это кого-то интересует. Apache пишет следующее. Значит, Грозного... Apache написал этот комментарий под видео с ГУЛАГу нет, где рассказывается о унижениях тесака в тюрьме. Значит, Грозного и страшного махрового нациста и беспредельщика тесака Марцинкевича опустили. Есть Бог на свете. Точка. Apache, я должен возразить вам по двум пунктам. Нет никакого Бога на свете. Сам свет и есть Бог, вернее, его мизерный аспект. Бог-то не экстернальная единица сознания, которая там, где-то там. Да? Нет сущности под названием Бог. Бог – это несуществительное. Существительное – то, что вы, во что вы можете ткнуть пальцем и сказать «это». А? Вот. Если вы можете ткнуть пальцем в Бога, то это уж точно не Бог. Вот. Самое близкое, конечно же, неверное определение Богу – это глагол. Бог – это всеобъемлющий, неописуемый, постоянно развивающийся процесс, да, который объединяет все измерения, все расстояния. Вот. То есть Бог – это сознание, без которого космос распался бы на маленькие кусочки. Тот Бог не совсем адекватного поведения, о котором говорится в Библии, это не Бог, это божок. Это персонифицированная божественная сущность, да? Я не удивлюсь, если там наполовину намешано еще с инопланетным разумом каким-нибудь. Потому что не будем забывать, что там, где начинаются ангельские колесницы и заканчивается НЛО, сам черт ногу сломит. Вот. Но даже если в Библии речь идет не о инопланетном разуме, а о духовной сущности, то этой сущности до настоящего Бога, Бога с заглавной буквы, будет столько же, как нам до Него. Да? Иначе говоря, в Библии описывается персонифицированный Бог, который мстит, злится, да, и требует, чтобы не кушали свинину, уничтожали другие народы, закидывали ЛГБТ бутылками с зажигательной смесью и поклонялись только ему. Вот. Мне лично с таким Богом не совсем интересно. Вот. Хотя бы потому, что тут попахивает 282 статьей Уголовного кодекса РФ, если честно, за разжигание по межнациональной. Не я попадаю под 282-ю, а этот самый персонифицированный Бог. Вот. Богом, на мой взгляд, Богом с большой буквы следует называть абсолют, трансцендентальное сознание, да, то, что Джозеф Кэмпбелл называл брахманом. И этого Бога намного точнее будет назвать словом все. Все. И если мы заменим в вопросе Apache слово «Бог» на его настоящее имя, то вопрос уже звучит совсем иначе. Значит, Грозного и страшного махрового нациста и беспредельщика тесака Марцинкевича опустили. Есть все на свете. Совершенно верно, Apache. На свете есть абсолютно все. И согласитесь, было бы неправильно свалить столь серьезный вопрос, вопрос, над которым лучшие сыны человечества бьют свою седую голову испокон веков, свалить эту теологическую громадину на хрупкие плечи тесака. Да? Злодеи похуже тесака зачастую спокойно умирают в полной роскоши. Вот. Мне кажется, что ответ на вопрос о существовании или несуществовании Бога должен быть в первую очередь ориентирован не на то, что происходит перед нашими глазами, а на том, что происходит за ними. Эти миражи, эта иллюзия, весь этот цветной, трехмерный, нескончаемый спектакль длиною в жизнь, как мне представляется, разворачивается вокруг нас не для того, чтобы доказать нам присутствие Бога, а для того, чтобы что-то осознать. И да, иногда через ужас. Это как когда вы выходите из кинозала после захватывающего фильма, иногда после фильма ужасов. Иногда после романтической комедии, в которой вы погрузились на 90 минут. Если фильм хорош, когда вы выходите из зала, вы уже выходите другим человеком. Вы немного другой, вы немного изменились, вы что-то поняли. Как надо поступать, как не надо поступать. Вот ровно то же самое. И как бы странно это ни звучало, вы знаете мое мнение на этот счет. Никто никогда не умирает. Это всего лишь трехмерный сон. Или как пел великий русский поэт, в цветном раю увидеть сон. Просто подумайте над этой фразой.
Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты.
Вдогонку по религиозным вопросам Анастасия спрашивает: Вадя, как сочетается ваше веганство с вашей службой в армии? Пишет, что вы были снайпером, ведь есть же заповедь «не убий». Я писал как раз про это на Телеграме, повторюсь для тех, кто не знает, нет такой заповеди «не убий». «Не убий» — это неправильный, вернее, не совсем точный перевод, просто в отличие от иврита и английского, на русском нет глагола для обозначения предумышленного убийства. Вот. В иврите такой глагол есть, в английском он есть. Убить кого-то, свалив на него стремянку, или сбить человека, который идет по улице, несчастный случай, это на английском to kill, да? А убить кого-то, отрезав ему голову, да, еще и помучив до этого, это to murder, то есть совершить аморальное предумышленное убийство. И слово аморальное, оно ключевое в этой фразе, потому что в некоторых случаях разница между to kill и to murder, она тонка, как лезвие бритвы жилет. Для мужчин лучше нет. Спонсор нашей программы. Вы имеете полное право на самооборону. Вы можете убить человека, который пришел вас убить, но мучить его, издеваться, расчленять, это уже не киллинг. Тут вы уже переходите к рамке дозволенного. Потому что вы занимаетесь уже не превентивными мерами, а удовлетворением своих нездоровых хотелок. Вот. То есть то, что начинается как одно, может быстро перескочить в другое. Вот. Поэтому всегда надо включать мозги и трезво смотреть на ситуации. Кстати, именно про это совсем недавно говорил Арестович, когда просил не заниматься херней. Вот. И нет, я не вижу никакой проблемы в том, что я там в кого-то стрелял, и в том, что я веган. Если взглянуть в корень, то и то, и другое неплохо сочетается. И то, и другое подразумевает уменьшение страданий и боли в этом мире. Да? Я не стрелял, в кого попало. Я знал точно, куда летит моя пуля. Волк Хан оставил комментарий под видео с «Гулагу нет», где, опять же, говорится про издевательство над Марцинкевичем. И сделали это с ним не азиаты и не кавказцы, с которым он так враждовал. Представляю, как он идеологически кардинально эволюционировал незадолго до смерти. И подписчик под ником «Комментатор» добавил ему: «За что боролся Максим, на то и напоролся. Воспитывайте себе добро и разумные люди». На что пользователь под ником «Джафар Дудаев» ему ответил: «А что воспитывать себе, вам расскажет гомосексуал Гантаневич». Джафар, не знаю, разочарует вас лично это или нет, но, к сожалению или к счастью, я не имею чести причислять тебя к ребятам из гей-комьюнити, хотя многих знаю, многих имею в друзьях и люблю. В кровать не звали пока. Может, позовут. Надежды не потерял. Вера Дубинская пишет. Прочитала комментарий и ужаснулась. В каком мире мы живем? Одни неандертальцы. Ощущение безвыходности. Верочка, дорогая моя, не падаем духом. И помним, что это всего лишь сон бабочки, а не всего лишь тени на стене в Платоновой пещере. Это всего лишь сон. Нарезной ствол пишет. Месяц назад написал. Почему Антоневич не снимает фильмы о фашистах во ФСИН? Нет заказа от ФСБ. Нарезной ствол. Дорогой мой, судя по нику, вы, как и я, сын великого народа. Поэтому читаете меня прям насквозь, просто насквозь. Вот как вы написали, так и есть. То есть нет его заказа от ФСБ. Еще очень радует, что вы так внимательно смотрели мой фильм. Хочу сказать пару слов о теме ФСИН, пыток и вообще тесака. У меня есть знакомый из НС, который сказал одну очень мудрую фразу, что Марцинкевич расплатился за грехи тесака. Это знаете, как в фильмах про оборотней, когда какой-нибудь там зеленый огромный человечек начудит что-нибудь ночью, вот, а поутру платить по счетам приходит к нему же, но только нормальному, который вообще знать не знает, что там ночью было. И да, за этим очень грустно наблюдать, еще грустнее наблюдать за детьми из фан-клуба Тесака, которые так и не усвоили этот урок под названием «Жизнь Тесака и к чему она ведет». И эта жизнь подвела Тесака до двери, развернулась, обвела их томным усталым взглядом и сказала: «Вы что, так и не поняли? Ну, давайте еще раз надо». Спрашивают, что бы я сказал отцу Тесака. Ребят, я бы ничего не сказал отцу Тесака, я бы высказал свои соболезнования и напомнил про существование противозачаточных средств. Если ты рожаешь ребенка, то будь добр взять на себя ответственность за его воспитание. Да, вот на него как-то вдруг это все свалилось, да, он подозревать, знаете, не знал, что у него сын нацист и психопат. Тут не надо семи пядей во лбу, чтобы понять, что отец Тесака не бросается на амбразуры, я имею в виду тот факт, что он решил отстаивать или оспаривать в суде тот факт, что его сын убийца, он бросается на эту амбразуру не из-за сына, а из-за себя, потому что очень трудно признать, даже наедине с самим собой, что ты вырастил монстра, что ты был плохим отцом, что ты не был отцом вообще. Вот в этом тяжелее всего признаться, да, чем в том, что твой сын серийный убийца. Настоящим отцом Тесака был сперва Сухаревский, лидер НДП, потом Бус, а потом Малюта. Вот кто на самом деле вырастил Тесака. Да? Что-то я не вижу, чтобы кто-нибудь из них даже думал оспаривать заключение Следственного комитета, потому что на первого тот совершил покушение, вернее, участвовал в покушении, второй арестован по подозрению в убийстве, а третий скрывается в Украине по той же самой причине. Вот настоящие отцы Тесака. Вот какие отцы, такой и сын. На этом хочу закончить сегодняшний подкаст. Я думаю, тут достаточно материала для того, чтобы над чем подумать. Ну и увидимся на следующей неделе.